Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, среда, май, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, 10 градусов, ощущается как 7. Алексей, с днем радио, поздравляю вас с профессиональным праздником, пишет Кирилл, спасибо. Доброе утро, пишет Дмитрий Дизель, с добрым утром, отличного эфира, пишет Олеся. Поздравляю с днем радио вас и всю редакцию, говорит Москва. Вы будете работать завтра в прямом эфире с наступающим Днем Победы, пишет Алексей Кузнецов. Во-первых, спасибо и вас тоже с наступающим. Во-вторых, работать завтра буду. 9 мая буду отдыхать. Всем привет из Строгино. По-моему, правильно, из Строгина говорить. Что-то такое, знаете, в Строгине, из Строгина, ну вот, в Люблине, влюблена. Здравствуйте, Светлана пишет нам, здравствуйте. С днем радио, пишет, спасибо большое. Как всегда, с днем рождения, Алексей пишет, спасибо большое. С наступающим праздником, спасибо. Интернета нет, пишет Ир. Давайте проверим. Я отключаю Wi-Fi. И пытаюсь зайти во всяческие интернеты. И их нет. Все. Да, действительно, сотовый интернет. Ну, у меня вот не работает. Сотовый называется как? Мобильный интернет у меня не работает. Вот, поэтому через Wi-Fi, и Wi-Fi должен быть, конечно, по проводам. Потому что если у вас Wi-Fi раздается с симки, то, конечно, он работать не будет. Вы должны это понимать, естественно. Ну, мы это понимаем. Я имею в виду они эти, которые не понимают. Лёша погряз в праздниках, пишет Диван Адав. Да, целый день дадут отдохнуть, если честно. Я даже не знаю, зачем меня так баловать. ТТК УЗИЛа, интернет есть, пишет Виталий. Смотрите как. Что-то говорили по поводу именно мобильного интернета. И что он будет в определенные моменты в связи с репетицией Парада Победы, ну, так скажем, не работать. Вот что-то такое говорили. Слушаю вас сейчас через мобильный интернет, пишет Иван. Видимо, не везде. Касается конкретных каких-то районов, правильно? У меня пока мобильный интернет есть. Да что ж такое началось? Я же это не к тому, что прям надо проверить сейчас. Ну, хотя, почему нет? Это интересная игра. Давайте проверим еще раз. Вот я отключаю Wi-Fi. И у меня, ну, Телеграм не работает. Не работает Телеграм. Так, ну, попробую зайти куда-нибудь на какой-нибудь сайт, ну, посмотреть погоду. Нет, у меня мобильный не работает. Нет, все, до свидания. Прощай. С чужих вокзалов поезда уходят в дальние края. Долгопрудный, мобильный есть, Митина, интернет есть. Ну, вы мне еще из Орска напишите, пожалуйста. Ну, на всякий случай просто, а вдруг в Орске тоже пропал мобильный интернет? Я вам говорю про центр Москвы, я сижу в центре Москвы. Конечно, москвичи скажут, что за москворечье, центр? Не смешите, Алексей. Ну, разве так можно? Сразу вы даете свое не московское происхождение. Или не говорят, как говорят, или не московское происхождение, вы даете, Алексей, вот так. В Орск интернет есть, пишет Сережа. Классно, спасибо, кстати, привет всем оркам, или как правильно, шучу, арчанам. Ну, оркам было бы интереснее, да? Да и вообще, родной Оренбургской области привет передаю. Все мы так или иначе орки немножко, да? Хабаровск, интернет есть, пишет J23. Иван мне для информации сбросил даты отключения мобильного интернета в Москве. Да-да, мне вчера присылали, я так и не понял, правда или неправда, но якобы 7 мая с 8 до 12.30, а 9 с 8 до 14. Потому что 7 генеральная репетиция, а 9, собственно, сам парад до окончания мероприятия. Вот и все. Все элементарно. Ну, в принципе, очень логично. Интернета нет, но ощущается, как есть, пишет Никита. Через интернет нам. выдаете свою провинциальность. Да? Давид, спасибо, что написали мне. В США детсад $2000 в месяц стоит, пишет Монстр. А зачем ехать в США? И вообще, к чему эта информация, что в США детсад стоит $2000 в месяц? Вы собрались или вы вернулись? Или просто сказать о том, как прогнил Запад? Ну, если просто сказать о том, как прогнил Запад, я с вами согласен. Ужас какой-то. Ужас. Звериный оскал капитализма. Но концептуально, если говорить не о Западе, я вообще не очень за концепцию детского сада как такового. Мне он не очень нравится. И я знаю, что мы можем начать холивар, как говорят в интернетах, прямо сейчас по этому поводу. Холивар – священная война. Потому что как только я произнес, что мне не нравится детсад как концепция, ну, я представляю сейчас, люди мне объяснят, почему это нужно, как важно отдать своих детей куда-то и самому, не дай бог, с ними не заниматься. Ну, все в таком духе. И они будут готовы меня разрывать на части. Разве не так? А где же детям... Подождите, Алекс Поляков говорит, а где детям массово болеть ветрянкой? Кстати, да. Кстати, да, я с вами согласен чуть более, чем полностью в этом вопросе. Нет, неважно, пишет Светлана, а я согласна. Главный вопрос задали индийскую сборную по крикету, или крикету, от международных соревнований отстранили, пишет Влад. Индия и Пакистан. Индия и Пакистан. Индия и Пакистан вчера решили повоевать, и, судя по сообщениям, везде, Индия начала первой. Нанесла ракетные удары по неким объектам, которые назначены Индией террористическими. Всего 9 объектов, при этом Индия подчеркнула, что, ну, по ее мнению, это объекты, не касающиеся пакистанских вооруженных сил, то есть это конкретно какие-то вот террористические объекты. Наносились удары ракетами. Есть видео, как эти ракеты прилетают и ударяют. Собственно, все взрывается, куда они ударяют. Эти видео можно посмотреть. У меня в телеграм-канале два наиболее, если так можно выразиться, уж простите за цинизм, сочных видео по этому поводу есть. Наиболее сочные видео. Вот, потому что сначала появились какие-то непонятные темные картинки, где где-то вдалеке было слышно ракеты, что-то. То ли пролетели, то ли не пролетели. Нет, я дождался, когда появились, ну, уже нормально отснятые взрывы. И, естественно, выложил уже это к себе в Телеграм. Всем рекомендую зайти в мой Телеграм-канал. Называется «Гудошников». Очень хороший Телеграм-канал. Это потрясающе, честно говоря. Сам не знаю, как он таким прекрасным получается. А можно истории немного? Что делят так давно? Что делят-то так давно? Территории, пишет Дмитрий Дизель. Если прям совсем коротко... Я просто не хотел бы вдруг, чтобы кто-нибудь из Пакистана мной был недоволен или из Индии, но, скажем так, основной вопрос изначально религиозный. Это прям основной вопрос. Ну вот представьте, есть какая-то страна, допустим, она, ну, православная. Но часть этой страны изображает, что они больше тяготеют к католикам. И даже придумывают себе такое название, как униаты. Ну и на основании этого можно воевать сколько угодно, в принципе. Понимаете, да, о чем я? То есть плюс-минус. Вот как можно было бы очень примитивно и понятно объяснить суть конфликта. Вот как-то так. Замешаны ли в этом какие-то сторонние государства? Безусловно. Безусловно, они лежали у истоков этих процессов. Какие это государства? Да все те же самые, что и с униатами, в принципе. Все те же самые. Это старая добрая Европа, безусловно. Это старая добрая Англия. Ну, вы знаете, что Индия была английской колонией, и все в таком духе. Вот если прямо очень коротко, так сказать, мемно даже, хэштегами ответить на ваш вопрос. Века идут, а поводы для войны все такие же глупые, пишет Джонни. Поводы для войны глупые, вы говорите, Джонни? Наверное, но ведь, а бывают ли у человека вообще какие-то умные поводы для чего-то? А что Пакистан отвечает на то, что Индия говорит, что бьет по террористам? Пакистан кем считает тех, кому, по кому бьет Индия? Пакистан сказал, нанесем удары в ответ. Вчера появилась информация о том, что Пакистан нанес удары в ответ. И якобы там и про беспилотники разговор шел, и про ракеты. Также были замечены передвижения наземной военной техники в виде танков. И, как я понял, не только. Перестрелка артиллерийская велась. В общем, Пакистан ответил. Но у них такое бывает, я бы хотел подчеркнуть, это не значит, что сейчас конфликт перешел в какую-то новую фазу, которой раньше не бывало. Они периодически обмениваются вот, любезностями, но потом все затихает. Но гипотетически это может всегда выйти на какой-то такой уровень эскалации, с которого уже вернуться будет практически невозможно. Какая опасность в этом конфликте есть всегда? И Пакистан, и Индия — ядерные державы. Ну, державы, наверное, странно звучит, когда мы говорим про Индию и Пакистан. В общем, это страны с ядерным потенциалом. Угу. И возможностями. Плюс плотнейшее народонаселение, что там, что там. Понятно, что у Индии больше, но, тем не менее, плотность высокая и там, и там. Что еще? Сам регион очень важный. С точки зрения многих ученых, которые моделировали конфликт в этом регионе с применением ядерного оружия, мало не покажется никому. В плане последствий. Именно последствий. Ну, вы знаете. Как в Средневековье, пишет малыш-футболист. Так а что, когда кто-то говорит про Средневековье, так, таким... Ну, вот честно, честно, футболист. А что изменилось-то? Может, я бы говорил, как в античности или там, как в Средневековье. Давайте так, человек-то не меняется, какая разница? Ну, если мы так немножко философствуем, человек-то не меняется. Поэтому все везде одинаково всегда, и ничего не меняется. Как летать в Таиланд теперь, пишет Сергей. Ну, во-первых, мы посмотрим, как будет развиваться или не развиваться этот конфликт. Вчера Трамп выступил с очень важной речью по этому поводу. Он сказал, это позор. Я надеюсь, они быстро закончат. Гениальный ход, абсолютно. Настоящий миротворец. Дональд успевает везде. Восхищенным. Сколько русских денег от продажи нефти уже зависло в Индии? Сколько оружия мы им продадим? Бесплатно. У кого есть... ну, так скажем, тестикулы или безумие, реально нажать ядерную кнопку, пишет Ники. Значит, по поводу денег, которые застряли от нефти, не скажу, Ники. По поводу того, что оружие продадим. Ну, вы знаете, экспорт оружия – это важная составляющая. Если не мы будем экспортировать, то кто-то другой будет экспортировать. Да? Наши рынки с удовольствием займут другие люди. Если вам кажется, что условия невыгодны, для нас, то обратите внимание на новость, которая звучала вчера. Пакистан сбил... индийский самолет «Рафаль». Если я не ошибаюсь, «Рафаль» — это французский самолет, который Индия купила. То есть понимаете, о чем идет речь. Рынок конкурентный, рынок оружейный. Есть у кого-то безумие или там тестикулы реально нажать ядерную кнопку? Понятия не имею, Ники. Я просто не вижу в этом логики. И я не вижу в этом смысла никакого. И я не вижу в этом, какую пользу это может принести Индии или Пакистану. То есть для меня это абсолютно загадочная вещь. Наверное, они просто друг друга пугают, но посмотрим. Французы нас уже подвинули в Индии со своими самолетами, пишет Александр. Ну вот видите, отчасти, отчасти. Нарендра Моди нужна маленькая победоносная война, а пакистанцы подарили свое Украине, пишет Денис. Была информация о том, что Пакистан поставлял оружие в зону проведения, ну, так сказать, не в зону проведения специальной военной операции, а в ВСУ. Французы нас... Так. Так это они Украине оружие продают? Пусть воюют, пишет Биг Тейсти. Ну, может быть, пусть и воюют. По Трампу остается только надеяться, что быстро. А быстро это ядерная кнопка, пишет Ники. Страшилки про ядерную зиму придумали ученые в 60-х, пишет Василий. Да, но у нас нет способа проверить, Василий, так это или не так. Да и есть ли смысл это проверять? Понимаете? Ну, если коротко, то, мне кажется, мы на все вопросы уже ответили и тему вполне раскрыли. Но мы можем ее продолжить. Но мне кажется, что пока, в общем-то, продолжать нечего. То есть, да, они обменялись ударами, да, есть какие-то перестрелки на границе, но сказать, что это перешло в какую-то новую фазу противостояния, небывалую доселе, нельзя. Хотя вот Пакистан говорит, что он ответит всей своей мощью. Когда кто-то говорит, что ответит всей своей мощью, сразу возникает ощущение, что, наверное, он говорит и про ядерное оружие. Но, скорее всего, все-таки нет. Посмотрим. И интересное было выступление министра обороны Пакистана, который накануне, еще до того, как начались боевые действия, заявил о том, что если Индия нападет на Пакистан, мало не покажется никому в мире, если Пакистан... Значит, если Пакистана не будет, то всего остального мира тоже не будет. Вот так вот он примерно выступил и сильно всех напугал. А у Пакистана шеф Китай, пишет Грик. Есть разные оценки по этому поводу, Грик. Давайте попробуем дать две. Они, в общем-то, понятные. Ну, отличающиеся только подходом. Значит, некоторые говорят, что Китай купил Пакистан. Вот прямо так говорят, да? А некоторые говорят, что у Китая и Пакистана тесное партнерство. Так или иначе, Китай и Пакистан действительно взаимодействуют плотно. И военные учения у них есть, и много чего интересного еще. То есть Китай и Пакистан, они взаимодействуют друг с другом. А дальше это уже вопрос оценок. Кто-то хочет добавить перца, да, в новость и начинает... Или в оценке, и говорит, что Китай купил с потрохами Пакистан, и что-то в этом духе. А кто-то просто говорит о том, что они развивают сотрудничество в регионе. Вот, вот и весь разговор. А какое, какая оценка вам ближе? Да, как хотите. Зачем нам нужен такой мир, если в нем не будет Пакистана, пишет ветеран стройки. Где-то я это уже слышал, ветеран. Про разрушительную мощность ядерного оружия тоже натяжка. Посмотрите на Газу, как и разрушения, так и жертвы. И ничего, все молчат. Так что ядерное оружие можно применять, пишет Василий. Ну, Василий, спасибо большое за разрешение. Я бы хотел обратиться ко всем, у кого есть ядерное оружие. Василий дает добро. Вот. А по поводу газы и про разрушительную мощность ядерного оружия, Василий, я не понял параллели. То есть в Газе не применялось ядерное оружие, поэтому я не понимаю, мне кажется, вот здесь вот нарушение логики есть в вашем сообщении. То есть вы говорите про разрушительную мощность ядерного оружия, натяжка, посмотрите на Газу. Ну... Я посмотрел на Газу, как это доказывает, что разрушительная мощность ядерного оружия не соответствует тому, что о ней говорят, об этой мощности. Если честно, я вижу какое-то нарушение логики в вашем сообщении. Давайте попробуем либо как-то это, ну, объяснить, чтобы было понятно и другим, либо, наверное, что-то. Пойдем дальше просто, да и все. Дарю идею. Пакистан производит 90% футбольных мячей в мире. Закупайтесь на низах, пока не поздно, пишет Виталий. Угу. На лоях, как говорится. Да. Газа очень долго, очень, нужно быстрее. День-два и хватит, пишет Ники. В Газе не применялось ядерное оружие. Я еще раз хочу подчеркнуть это. Не стоит забывать, что Индия конкурент Китая, особенно во время санкционных войн США и Китая, пишет Риборез. Не, ну, понятно, что Соединенные Штаты в регионе будут опираться на Индию. Это всем известно. И, ну, а если вдруг неизвестно, тогда вот я сообщаю. Да, Соединенные Штаты Америки будут опираться на Индию в регионе. И, естественно, я думаю, в их интересах Индию, ну, если не стравить с Китаем, то настраивать на противоборство с Китаем. У Китая и Индии есть спорные моменты, которые они последнее время разрешили, причем, насколько я понимаю, при нашем посредничестве в том числе. Но это не значит, что западный блок, это не значит, что бывшие владельцы, там, например, Индии, да, ну, они же, Индия была колонией, вот, они не захотят использовать старые проблемы и старые конфликты, не захотят подлить масло в огонь, не захотят стравить две полуторамиллиардные страны между собой. Это, конечно, было бы очень жестко, но, возможно, это один из видов такой вот жесткой стратегии со стороны Запада в деле, ну, не прекращения, во всяком случае, а купирования опасности, доминирования Китая в глобальном мире. А почему говорю опасности? Потому что американцы считают это опасностью. Вчерашний футбол уже обсуждали, от него даже новость об Индии не смогла отвлечь, пишет Владимир. Владимир, меня, видимо, эта новость никак не задела, не зацепила. А что с футболом, Владимир, я не в курсе. Китай и Индия в прошлом году разрешили конфликт камнями и палками, пишет Ультра, ну или Юльтра, так подписано. Это было, по-моему, не в прошлом году, но да, действительно, на... Границы Китая и Индии в определенный момент произошли столкновения пограничных, да, вот войск одной и другой страны, и для того, чтобы не пролилась кровь, они не применяли оружие огнестрельное там или еще какое-то, они брали палки и вот в рукопашную, так скажем, друг с другом сражались, отгоняли друг друга с той территории, которую они считают своей. Мы эту вещь обсуждали здесь в эфире с вами, даже показывали. Сложно в это поверить, но в этом есть на самом деле логика, да? Потому что если говорить о Китае, это тоже ядерная держава. Интер обыграл Барселону, пишет Игорь Иванов. Боже мой, что это? Какие-то названия... Ну, Интер, я понимаю, это что-то из компьютерной сферы. Барселона — это город. Газу разрушили... Да ладно, я знаю, на самом деле, Игорь, но просто я не знал, что это очень важно для нас сейчас узнать, кто кого обыграл, Интер Барселону или Барселона Интер. Газу разрушили не ядерным оружием, но уровень воздействия сопоставим с ядерным оружием, и все молчат. Вот о чем пишет Василий. Василий, понимаете, в чем дело? Я логику вашу понял теперь. Но, насколько я понимаю, это лишь подтверждает тот факт, что разрушительная мощность ядерного оружия, она велика. Потому что мы видели бомбардировки Газы на протяжении многих месяцев, и вы говорите, вот сейчас Газа разрушена так, как будто бы там на нее сбросили ядерную бомбу. Ну, так это говорит о том, что ядерная бомба решает некий вопрос за один раз, тот, который решается месяцами. Понимаете, да? То есть разрушение как от нескольких месяцев бомбежек, вот от одной бомбы, это как раз наоборот, мне кажется, подтверждает мощность гипотетическую, разрушительную ядерного оружия. Ну ладно, отдельно потом еще можно поговорить по этому поводу, сейчас новости. Да, 8.34, даже 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, еще раз, и вот министр обороны Пакистана говорит, мы все время говорили, что не предпримем ничего против Индии, если Индия отступит, мы определенно свернем свои военные действия, но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищать, вот так вот, вот так вот. Ну, интересно, интересно. Хочу эту цитату вам подарить в своем телеграм-канале. Вот такой вот подарок. Уж не знаю, сильно вы рады им или нет таким подарком. Так, вот так вот. Итак, министр обороны Пакистана заявил в интервью телевидению агентства Bloomberg. Да, все отлично, отлично, отлично. Вот когда-нибудь... Я найду себе помощников или помощниц еще лучше, и они будут это выкладывать, но это когда-нибудь потом. День Победы превратился в квест. Лидеры дружественных стран летят в Москву, а недружественные страны их не пропускают, пишет Сергей. Да, по поводу Пакистана поговорили, теперь вы имеете в виду Литву и Латвию, которые не пускают самолет Вучича. Вы имеете в виду Польшу и Литву, которые отказались пускать самолет Фицо через свою территорию. Ну, а они хотели и Вучич, и Фицо прилететь на парад 9 мая. И вот гордые Литва и Латвия, и Польша, они вот решили закрывать свое воздушное пространство. Мол, если хотите лететь, праздновать победу над нацизмом, то не над нашей территорией. Ну, примерно так вот сказали в Латвии и Литве. Они говорят, мы таких вещей не празднуем, вот, нас это глубоко как нацистов оскорбляет, поэтому... Или они не так объяснили? Хотя логично было бы именно так объяснить. Слушайте, единственное, с чем я вот, ну, чего я действительно, как бы за что я переживаю, да, не случится ли какой-нибудь казус, действительно, не обязательно Белли, но казус в каком смысле? Вот вылетит сейчас самолет Вучича, и в какой-то момент, например, пилот, ну, я не знаю, моргнет, чихнет, еще что-то, и уже пролетит и Латвию, и Литву. Ну, такое может технически быть. То есть вот технический момент. Человек зевнул, и ах, уже пролетел и Латвию, и Литву. А там очень агрессивное местное правительство, которое закрывало свое воздушное пространство. Они что, собьют самолет Вучича? Или они собьют самолет Фицу? Не знаю. Польшу хотя бы гипотетически могу найти на карте. Вот. Она между Германией и Россией находится, насколько я понимаю. А все остальное найти достаточно сложно. Американцы вряд ли найдут в принципе, я думаю, они не знают, где находится Польша. Они, в принципе, наверное, думают, что Польша — это какое-то губерния какая-то в составе Российской империи, потому что я не исключаю, судя по некоторым речам, некоторых же, опять же, сенаторов американских, и не только, они до сих пор считают, что у нас Российская империя. Ну, или, по крайней мере, Советский Союз, а Российскую империю мы вот-вот восстановим. Бомбу между Индией и Пакистаном заложили британцы, пишет Бон Джови Джон. Да, конечно, конечно. Да вся, в общем-то, знаете как, не хочу, это не прямая аналогия, поймите, я не сравниваю нас там с Индией, а Пакистан с Украиной или наоборот, но все те же самые проблемы, все те же самые проблемы и все те же самые провокаторы в этих проблемах, все те же самые, вот. Вся та же логика «разделяй и властвуй», вся та же логика, уж простите, «англичанка гадит», все... Как под копирку, ничего нового, большая игра. Вот. Венс перепутал берега и гребет по курсу Байдена после своих заявлений о решении русского вопроса военным путем, пишет Дело Техники. Наверное, я пропустил этот замечательный пассаж от Венса, но я много уже стал пропускать разнообразных пассажей от американского, от американской администрации, потому что... Я понял, что не обязательно обращать внимание на все их слова и реагировать на них. Лучше и удобнее, просто с бытовой точки зрения, реагировать только на то, что говорят наши в ответ. Или не говорят. Но тогда можно просто отдыхать. И будет сразу вам хорошо и удобно, потому что американцы очень много играют на публику, на мой взгляд. Они недавно обвиняли... Киев, если я не ошибаюсь, в мегафонной дипломатии, но, на мой взгляд, американцы сами, конечно, занимаются мегафонной дипломатией. Нам это не свойственно, вот, на публику играть, поэтому, наверное, надо перестать обращать на это внимание сейчас и уже никогда к этому не возвращаться, то есть не обращать на это внимание. И если есть какие-то договоренности железные, да, закрепленные на бумаге официально, это одно, а другое — это вот эти все заявления постоянные. То есть вот в какой-то момент, я не знаю, как вас, меня, например, Трамп крайне утомил с этими всеми заявлениями по Гренландии. Ну, просто утомил, потому что и Гренландию не берет, и говорит одно и то же все время. Вот вчера он опять там этого канадского премьера с ним разговаривал, опять намекал, что Канада должна стать частью Америки, и все в таком духе. Ну, и он так может говорить все годы, сколько он правит. Ну, поэтому каждый раз на это реагировать, ну, есть ли какой-то смысл? Я думаю, что особо смысла нет. Предлагаю любую буферную зону называть Польшей, пишет Квадрат Малевича. Если по заверению Украины наш парад для них законная цель, законная ли цель для нас Киев 8 мая, пишет Юрий. Юрий, не отстраивайте свою политику от Украины. Просто потому, что это странно, отстраивать свою политику от Украины. Нет никакого смысла в этом. На мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, но в целом я считаю, что от Украины отстраивать нашу политику ни в коем случае не надо. У нас должна быть своя политика, абсолютно, у нас должна быть своя стратегия, у нас должны быть свои интересы, и они есть, и нам нужно идти в логике исполнения этих интересов с наименьшими потерями. Все. Более ничего добавить и убавить здесь мне на данный момент нечего. Отстраиваться от Украины нет никакого смысла. Ну, это на мой взгляд. Трамп хочет Персидский залив переименовать теперь, пишет Юра. Да, серьезно? Уже и Персидский? В какой? Есть у него Американский залив, а это будет второй Американский залив или не Американский залив? А что говорят наши туроператоры? Туры открытий чакр на Гоа не отменяют, пишет Риборез. Ну, Риборез в целом в ГУА, кстати, я хотел вас поправить, но это, наверное, не самый важный момент, опять, да, в или на. Вообще в ГУА, представляете? Ну, наверное, по-русски так вот звучит не очень, но так оно положено. В штат. И да, вы же можете посмотреть на карту, где ГУА, где столкновение, и в целом, наверное, успокоиться. Вот. Индия не маленькая. Я говорю, если речь идет о риске ядерного противостояния, то, в общем, плохо будет и в ГУА, и в других регионах, не только близлежащих. А если речь идет о том, что ядерного противостояния не будет, то почему бы вам и не отдохнуть в ГУА, если есть такое желание? Арабы Персидский залив называют арабским, чтобы не нагнетать, говорят просто «залив», пишет Андрей. Угу. В Крыму, говорит, Москва только через VPN работает, пишет Андре. Странно, Андре. Но спасибо, что слушаете. Привет всем крымчанам. Лети, можешь макать там свои чакры спокойно, пишет СВ. А у вас потом удивляются все отправленные... А, удаляются все отправленные сюда сообщения? Нет, у нас ничего не удаляется, мы можем листать их, возвращать и так далее. Но я прошу вам, вас не задавать мне технические вопросы, потому что я не хочу на них отвечать, но это, на мой взгляд, просто трата времени. Доброе утро, народ! Здравия! Как вам очередной урок истории от Трампа? Истории, в которой Индия и Пакистан воюют между собой уже много десятилетий, ой, столетий, ой, и вообще, если вы подумаете об этом хорошенечко, то поймете, что их вражде уже несколько тысяч лет, пишет Нигматуллин. Ну, что сказать, Трамп действительно не знает истории, судя по всему. Это такая проблема. Ну, действительно, большая проблема с Трампом, что он не знает истории. И он это доказал и в нашем конфликте, да? И он это доказал там... Ну, он вообще, в принципе, все время, ну, мягко говоря, об этом, так скажем... Это подчеркивает всеми своими странными заявлениями. Вот он сейчас сказал, что они будут праздновать... День Победы, ну, так скажем, во Второй мировой войне, 8 мая. Для понимания, да, есть день, так скажем, окончания Второй мировой войны в Европе, это они так называют, 8 мая, мы называем День Победы, это День Победы над гитлеровской Германией, да, наш День Победы, есть день окончания Второй мировой войны, это 2 сентября, собственно, когда японцы подписали капитуляцию. Трамп собирается праздновать День Победы во Второй мировой войне 8 мая. То есть он на самом деле не знает, ну, в общем, он не знает разницы между, так скажем, Великой Отечественной войной и Второй мировой войной. Он не знает, ну, он не видит этой разницы, как я понял. А про Пакистан, который, и он рассказывает про там тысячелетие противостояния, ну, он не знает, что Пакистан появился в конце 40-х годов прошлого столетия. Собственно, вот опять, мы, наверное, может быть, это надо объяснять, может быть, надо говорить про Британскую Индию, но я, в принципе, об этом там вот хэштегами сказал, ну, там, 10-15 минут назад. То есть меня попросили коротко об этом сказать, я коротко об этом сказал. И да, Трамп этого не знает. Просто, может быть, сначала нам могло показаться, что он, ну, так, играет там, с фактами, словами, но я действительно начинаю подозревать уж, извините, что он не знает вообще, ну, прям плохо знает историю или даже не пытался ее узнавать. И это вообще не его сфера интересов, и поэтому он может рассказывать про тысячелетний Пакистан, понимаете? Ну, то есть такая вот у него проблема. Он может также рассказывать про какую-нибудь там тысячелетнюю Украину. Это все звенья одной цепи, да? Халатного отношения к истории. Он может заявить, что... Вот во Второй мировой войне, в победу во Второй мировой войне американцы внесли самый большой вклад, все остальные просто там помогали. И много что еще интересного. Но тут проблема, наверное, даже не в самом Трампе, а проблема в том, а что по этому поводу думает большинство населения планеты. Не окажется ли так, что большинство населения планеты либо вообще ничего не думает об этом, либо действительно вот настолько плохо осведомлено, что фраза Трампа им кажется весомой. И они как вот, Нигматуллин, да, вот обратил внимание на это наш слушатель, Нигматуллин, вот, а они просто не обращают на это внимания, он говорит, там, тысячи лет воюют. Я говорю, о, тысячи лет. А кто должен был сказать Трамп? А что должен был сказать Трамп? Это типа наши друзья-англичане навертели, но они и твари. Так, пишет Федоров. Федоров, мы не говорим о том, что должен был сказать Трамп. Мы лишь говорим о том, как я понимаю, что Трамп не знает истории. Это не значит, что мы оцениваем в других вопросах его как бездаря и недоучку. Но, видимо, в вопросах истории он действительно, ну, профан. Прям совсем. Видимо, это не его козырь. И, видимо, ему надо об этом его помощникам как-то доложить. Другое дело, что я не исключаю, что его помощники тоже не мастера и не большие знатоки истории. То есть не то, чтобы там на каждом шагу Киссинджер ожидает их со своими прекрасными книгами об истории там, и взаимоотношениях каких-то там. Вот, не каждый из них Збигнев Бжезинский, да? И не каждый из них там, какие-то стратегии может выстраивать на разных фронтах, там, будь то в Европе или в Азии или где-то еще. Может быть, мы говорим о том, что вообще есть некие проблемы. С другой стороны, мог бы хотя бы там нейросетью Маска воспользоваться. Факт-чекинг, как сейчас говорят, провести через ГРОК в сети X, запрещенной в России. Почему бы и нет? Трамп еще в Первой мировой победил прямо упоротого, так сказать, ну, украинца напоминает, пишет Старлей. Ну, вот бандеровцы, да, которые и Черное море вырыли, и все остальное. Да, да, есть такое ощущение. Есть такое ощущение, что крайне он оторван от исторического контекста. Ну, либо он специально это делает, вот так жонглирует фактами и занимается таким вот популизмом для того, чтобы набрать какие-то очки где-то. Ну, сложно сказать, где он их будет набирать. Я очень сильно сомневаюсь, что Трамп таким образом набирает очки в среде более-менее образованных людей. Потому что более-менее образованные люди сразу замечают вот это какие-то странные нестыковки, которые постоянно выдает Трамп. Много ли таких людей в США? Не знаю. Много ли таких людей в Европе? Сомневаюсь. Много ли таких людей у нас, которые это видят? Я думаю, очень много. Я думаю, очень много. Так акт о капитуляции от союзников США подписывали, так что формально тоже победили вместе с нами, а вот остальные в САД, пишет Юрий. Нет-нет, я не говорю, что американцев надо убрать из состава победителей во Второй мировой войне или там победителями над конкретно гитлеровской Германией. Я лишь говорю о том, что Трамп настолько вольно трактует историю, что ее невозможно узнать. Понимаете? И есть такое ощущение, что он не информирован на самом деле. То есть он занимался бизнесом, он занимался сделками, он снимался в кино, он ходил на рестлинг, а в библиотеке над историческими книгами он не то чтобы сидел и потел там и так далее. Хотя зачем потеть над книгой тоже? Тоже не ясно. Наоборот, засыхал, сох над книгой в пыли. Да? Нет, а как я сейчас буду вас слушать в метро, пишет Светлана. По-моему, в метро был Wi-Fi, если я не ошибаюсь. Можете слушать. Может, Трампа Байден укусил, пишет Вадим. Вы знаете, я помню, что Байден в определенный момент, находясь во Франции по случаю годовщины высадки союзных войск в Нормандии, заявил, что здесь в 44-м году был сделан первый шаг на пути освобождения Европы от нацизма. Я это помню. Я помню, что ему аплодировали, люди вокруг стояли, и я помню, что никто не вышел и не сказал, что ты такое вообще говоришь, да что ты такое несешь. Такого не было. Но если мы говорим о Байдене, я все-таки думаю, что он был в контексте, да, и в контексте, естественно, да, тех событий, которые на Балканах происходили, и Байден, как мне кажется, как раз использовал это как инструмент пропаганды, то есть он специально, используя определенные исторические данные, пытался просто нас вычеркнуть из списка победителей, да? Трамп, в общем-то, делает то же самое, но делает это еще более неуклюже. То есть, если администрация Байдена в какой-то мере, как мне показалось, старалась изобразить эту ложь правдой, то Трамп вообще не пытается, то есть совсем какая-то глупость. Вот и это касается и Пакистана, это касается и нас, вот, да, там, всего касается, всего касается. То есть он просто, мое ощущение, плохо информирован. Он занят совершенно другими вещами, ему интереснее другие вещи, там, вот он Гренландию хочет и Канаду хочет и так далее. В метро мобильный интернет работает, пишет Маргарита. Может быть, это не мобильный интернет, вовсе Маргарита. Байден сказал это и скушал мороженку, пишет Нигматуллин. Ну, это, кстати, тоже не стоит забывать. Трамп укусил Зеленский в Ватикане, пишет Грека через реку. Я еще раз хочу сказать, что я предположу, что Трамп вообще не в курсе. Он действительно может думать, что Пакистан тысячелетний, понимаете, вот. Вот о чем я говорю. То есть он действительно может так думать. Или когда они говорят, ой, этот конфликт бессмысленный России и Украины, ой, ну подумаешь, километр сюда, километр туда. С одной стороны, мы смотрим на них и думаем, вы что, вообще, что ли, там все сумасшедшие в Америке? А с другой стороны, может быть, они действительно не понимают. Ну, правда, не понимают. Ну, правда, они такие, ну, что тут, я не понимаю, какие-то города непонятные, все непонятное какое-то. То есть они бы хорошо поняли, если бы конфликт развернулся на их территории, я полагаю. Но поскольку он не разворачивается на их территории, они и не понимают. Вот, понимаете? Тысячелетняя Америка, вот, комментируя тысячелетний Пакистан и десятитысячелетнюю Украину, ну, просто не открывала никогда книг. Вот, ну, так получилось. И это, конечно, большая беда, наверное, для нас, для всех. Или, я не знаю, может быть, наоборот. Мы можем всегда сказать, послушайте, у нас есть пару классных книг, даже у вас они есть. Просто прочтите их, просто прочтите. Совет на выходные, почему нет? Еще интересно, как у них в США в учебниках объясняют следующее. Вторая мировая началась 1 сентября 1939-го, а второй фронт был открыт в июне 1944-го, выставкой в Нормандии. Вопрос, а что было с войной на протяжении этих 5 лет, пишет рука-нога. Ну, я их учебников не изучал, но поэтому не могу вам сказать, что там у них написано. Ну, интересно, да. А разве у вас сегодня профессиональный праздник? Косвенно, наверное, пишет Светлана. Ну, если сегодня день радио, то косвенно, наверное, да, профессиональный праздник. Но я, честно говоря, мало значения придаю каким-либо профессиональным праздникам. Другое дело, всегда можем в этот день сказать о том, что вот Попов изобрел радио. И да-да-да, появятся обязательно какие-нибудь итальянцы, которые будут нам рассказывать, что это неправда, что на самом деле Маркони изобрел радио. А мы скажем им, да, а ваша вся эта вермишель, это на самом деле не вы изобрели, а завезли из Китая. Поэтому никаких итальянских вот этих вот, этой итальянской лапши не существует, она в целом китайская, вы у Китая позаимствовали. Тут они, конечно, начнут покушаться на наши пельмени и говорить, что пельмени-то и не русские вовсе. Ну вот. Ну мы тоже, наверное, что-нибудь ответим этим итальянцам и скажем, а вы вообще империю такую потеряли? Они скажут, ха, чья бы корова мычала. Мы скажем, вы все украли у греков. Они скажут, как будто вы не все украли у греков. Ну, это будет долгий, затяжной спор, никому не нужный, и в нем, наверное, не будет победителей, да? Да, американцы скажут, что Эдисон, пишет Грека через реку. Эдисон интересный тип, да? Отличился тем, что очень хорошо все патентовал, как я понял. Ну, может быть, я немножко преуменьшаю значимость Эдисона в истории мировых изобретений. Но вот патентовал он все лихо, насколько я понимаю. Сегодня 40 лет сухому закону в СССР, кстати, пишет J23. Да, поэтому, вот смотрите, J23. Ввели сухой закон, и Советского Союза не стало. Уж не знаю, взаимосвязаны ли эти вещи, но вдруг. 8.56, рубрика «К 80-летию Победы», потом новости, потом возвращаемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, среда, май, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 11 градусов, ощущается как 8. Лёша, пишет «Звёздная пыль», потому что, видимо, мы большие друзья. Ни Попов, ни Маркони радио не изобретали. Они лишь использовали, патентовали приемник Оливера Лоджа. Не позорьтесь, Попов никогда не называл себя изобретателем радио. Это то же самое, что копатели Черного моря. Нет, «Звёздная пыль» не то же самое. Даже если вы обратитесь ко мне трижды, очень по-дружески и по-небратски, это не то же самое. Лодж – это мост от Герца к Попову и Маркони. Давайте так, если уж по-честному говорить, и если уж вы будете говорить изначально, да, кто тогда изобретатель, в этом смысле, тогда Герц, тогда давайте будем говорить Герц, и к черту это все, какой лучше, какой Маркони и какой Попов. Понимаю, что, может быть, вам просто нравится Британия, не исключаю, но в целом это признано в мире, вот, что практически изобретатели радио, это, конечно, Попов и Маркони. И, конечно, Маркони запатентовал. Вот, Попов не патентовал, но и Лодж не патентовал. Потом запатентовал, и этот патент, кстати, продал Маркони, насколько я понимаю. Была такая специфика. «Звездная пыль пытается испортить праздник и воздух», пишет СВ. Нет, просто «Звездная пыль», надо понимать, кое-что знает больше других. И это начинает сразу же использовать. Но так делать не нужно, так делать не нужно. Вот. Почему? Потому что другие могут подумать, что вы хотите их уязвить. И вот это тем более начало такое, Лёша. Что это Лёша? Как будто мы с вами каждый день пьем на брудершафт. Вот честно, Лёша. Вот. Родите, воспитайте, назовите Алексей и называйте Лёша потом. Ё-моё, как говорится. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт. И день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России сегодня, пишет Алексей Кузнецов. А еще сегодня день создания вооруженных сил России, опять же, пишет Алексей. Стою я на остановке, а вокруг бегают дети лет 8-10, два парня и три девочки. Орут матом, громко кричат, хулиганят, друг друга обзывают, толкаются. В общем, ведут себя отвратительно. Хотелось за ухо их оттрепать. Вот как поступить в таких ситуациях? Задается вопросом слушатель. Хоть это абсолютно никакая, не новость, но раз уж такие вот у нас... истории из жизни, обсудим коротко. Шихтиц. Если кто-нибудь дотронулся бы до уха моего ребенка, я бы этого человека постарался сокрушить в кратчайший промежуток времени. Без разницы, как бы вел себя мой ребенок. Вот я вам честно говорю. Я бы постарался очень быстро сокрушить этого человека. Изо всех сил. Сколько бы у меня было. Это первое. О чем это говорит? О том, что не стоит трогать уши чужих людей и детей. И своих-то не стоит трогать, но уж тем более чужих. Как поступить, если кто-то нарушает общественный порядок? Материться, как вы говорите. У нас есть запрет на сквернословие, да, на использование бранной лексики в общественных местах. Обратиться в полицию. Вот единственный метод, который, Шихтиц, мы можем с вами, и я, и все остальные, применять в этом случае. Никаких других методов у нас, в общем-то, нет. Ну, мы можем сделать замечание, мол, мальчики и девочки, здесь взрослые люди, вы себя плохо ведете, не делайте так. Но ни в коем случае и никогда, никогда не прикасайтесь к людям чужим. Тем более к детям. Подчеркиваю, не делайте этого никогда. Никто и никогда не будет на вашей стороне, если вы начнете трепать за ухо какого-то чужого ребенка, а потом вас кто-то начнет по этому поводу, так сказать, вам отвечать из взрослых. Никто никогда в моменте не будет разбираться, почему вы это сделали, насколько вы правы или не правы. Если кто-то со стороны увидит, что какой-то маленький ребенок в руках какого-то взрослого мужчины кричит, ничего хорошего из этого не будет. Ни в коем случае. Поберегите себя. Лучше не заметить. Ну, это моя логика такая. Записать видео матерящегося на смартфон и приложить как доказательство, пишет Сергей. Записать и в полицию. В полицию, в полицию, в полицию. Вот сквернословие, вот поработайте с детьми, детская комната милиции там, и так далее. А разве сегодня не международный мужской день, пишет Вова. Есть такой? Я, честно говоря, не знаю. Если есть, расскажите, в чем его смысл. И как мы должны демонстрировать, как его праздновать? А зачем детей? Я бы к родителям подошла. Если нет, сделала бы вид, что звоню в полицию и жалуюсь на них, пишет Ольга. Ну, если родителей нет, например, бывают 8-10-летки бегают без всяких родителей. Нам все время рассказывают, что раньше мы гуляли без родителей на улице, и нас отпускали гулять. Так я вам говорю, и сейчас дети гуляют без родителей на улице, вполне себе такие, возраста 8, 10, 12 лет, гуляют. Во всяком случае, вот в моем дворе носится только так. И матерятся, боже мой, ужасная катастрофа просто, как матерятся. А потом исчезают. Из каких-то других дворов приходят, из каких-то других вообще мест приходят. Кто-то им делает замечания, кто-то им не делает замечания. Почему вы все время ругаетесь матом? Я не только ругаюсь, я еще и похвалить могу, пишет Бараэт. Ну да. Как-то на Невском проспекте один итальяшка потрепал мою дочку по голове, типа, какая хорошенькая. Чуть не прописал, пишет Добрый Дэн. Ну, Добрый Дэн, я даже удивлен, что вы каким-то образом сдержались. Вот. Зная трепетное отношение родителей к своим детям, я вообще никак не реагирую на чужих детей, вообще никак, ни под каким вообще, ни при каких обстоятельствах. И не даю советов другим людям. По типу, а вот там туда-то сюда-то. Мимо, знаете, иногда ходят как, и дают советы. Это очень опасно. Это прямо невероятно опасно. Не надо этого делать. Не надо. Вчера согнал малолеток с детской площадки, застыдил их и позвал на турники. Подтягивались на спор, разошлись, пожав руки. Хорошими ребятами оказались, пишет Андрей. Ну вот видите, да, так типа, что это вы тут? Не пойми, чем занимаетесь. А давайте-ка посмотрим, можете ли вы подтянуться. Ну, это интересный дидактический метод, да, когда мужчина, взрослый, предлагает соревнование. Интересно. Но это значит, что вы находите в себе силы, в том числе и психологические, для того, чтобы посвятить себя, в широком смысле, именно воспитанию посторонних детей. Чьих-то, неизвестно чьих. Поэтому вы молодец, если у вас получилось и такими методами, да, и заинтересовать, и в нужное русло направить энергию. Это здорово. Вы, может быть, прирожденный педагог, мое предположение. Помните, Байден кусал... Почти облизывал маленьких девочек, а их родители довольно улыбались, пишет Денис. Ну, я могу сказать вам немножко о другом. Помните, может быть, истории, связанные с Майклом Джексоном и родителями, которые радовались, что Майкл просто играет с их детьми в своем номере отеля? Родители бывают разные. Некоторые родители, понимая, что происходит что-то нездоровое, я сейчас говорю о самых жестких вещах, но им за это причитается, идут на это. Некоторые родители, безусловно, торгуют своими детьми. Такое есть. Но мы не будем говорить о таких крайностях. Мы же сейчас не об этом. Вопрос прозвучал довольно простой. Сам вопрос, вот решение его непростое. Что делать, если вокруг тебя бегают какие-то дети, ну, такие малолетки, и, ну, ругаются матом, сильно ругаются. А ты сам с ребенком на руках, например, с маленьким, да, или ну, вообще просто, что это такое происходит, какое-то беснование. Вот что делать? Вот действительно, это ведь хороший вопрос. В современном мире что делать? Что делать? Ну, вот Шихтиц говорит, чуть за, хотелось за ухо оттрепать. Я говорю, ни в коем случае, ни в коем случае. Никак, нет. Соответственно, вопрос, что делать? А? В итоге мужчина подтягивается, а малолетки считают, пишет Смит. Какая же сволочная ваша капиталистическая жизнь, пишет дед Вова. Дед Вова, как будто бы это только капитализма касается. Но вы так изобразили это сейчас. Как будто бы, если бы вы в Советском Союзе подошли к чужому ребенку и дали бы ему подзатыльник, не появился бы его отец, который бы не попытался вам сломать нос. Ну, честно, давайте не будем мы какие-то, ну, мифы плодить. Вот. Есть вещи, которые не касаются капитализма, социализма и чего бы то ни было. Человек все-таки во многом, ну, животное. И если ты вдруг, ну, так сказать, если человеку кажется, что ты нападаешь на его стаю, его решение в, ну, в момент, когда ему так кажется, оно может быть совершенно неожиданным для тебя. Хотя, может быть, ты и не собирался этого делать. Ну, то есть не было такой задачи, но ему показалось, что ты его стаю ну, назовем это стаю, я не знаю, там какую-то общину, ты как-то на нее нападаешь. И он может отреагировать неадекватно, этот человек. Да, ждать, что все люди умеют реагировать адекватно и знают, как выходить из конфликтных ситуаций или около конфликтных ситуаций правильно, это неверно. У нас целые государства и народы не умеют выходить из конфликтов правильно. Не умеют. Обратите на это внимание. Начинаются войны. Правильно? Это значит, что невозможно решить словами. Вот представьте, а сколько людей на улице когда-то, где-то, в момент, когда им показалось или действительно есть какая-то опасность, смогут правильно оценить угрозы и действовать так, чтобы ну, было всем хорошо, так скажем. Я думаю, что это абсолютное меньшинство. Абсолютное меньшинство. Я думаю, что это стат погрешности. Все остальные будут действовать эмоционально. А эмоционально это очень опасно. Не правда ли? В Советском Союзе, получив люлей от соседа, получишь еще от отца, пишет Фри. Нет, Фри. Это не про Советский Союз, это про вашего конкретного отца. И в этом смысле, ну, в смысле, может быть, это не ваш отец, я имею в виду, это про конкретного какого-то отца. Вот. У меня нет никаких сомнений в том, что если бы кто-то до меня дотронулся пальцем, мои родители за меня бы просто разорвали бы в клочья этого человека. Я это гарантирую. Хоть в Советском Союзе, хоть когда, хоть сейчас вообще. Ну, сейчас просто это не требуется. Я это гарантирую, я в этом уверен, и я всегда был в этом уверен. И это так и было всегда. Понимаете, да, о чем я? Поэтому это специфика конкретного родителя. А на какого родителя вы попадетесь? Поэтому я спрашиваю еще раз, попробуем, давайте попробуем быть конструктивными, давайте. Что нам действительно правильно нужно сделать в случае, вот у нас такой бытовой вопрос, он реально насущный, мы все ходим там какие-то, да, с детьми на детские площадки, мы просто вот сидим во дворе, там, я не знаю, хорошая погода, вышли попить чаю на улице, там, кофе какой-то взяли, стаканчик пьем, а тут вот происходит непотребство. Что делать? Что действительно эффективно, а что неэффективно? Потому что, может быть, когда я говорю, ну, вот вызвать полицию, вы посмеетесь, скажете, ну, какая полиция приедет на такой вызов? Ну, это бред полный. Какие-то малолетки матерятся, да, сейчас полиция приедет, ага. Ну, чушь, скажете вы. Может быть, вы правы, я не знаю. Вот тут сказывается ваша юность, Алексей. Ну, какая юность, лис хитрый, мне 36 лет, давайте не будем это. Вот, да я не буду дочитывать, попробуйте перефразировать. Юность какая-то. Вы, ну... Не было такого никогда, как вы говорите. Скорее, ваш случай исключение, пишет Евгений. Мой случай исключение, что родители стоят горой за своих детей? Хорошо, я задам этот вопрос всем. Уважаемые друзья, кто из Советского Союза, ваши родители всегда вставали на сторону ваших обидчиков? Или они всегда были на вашей стороне? И даже если вы не правы, в конфликте защищали вас? Даже если вы не правы. Да, потом они бы вам сказали отдельно, что вы не правы. Но в момент конфликта они защищали вас. Как было с вашими родителями? Хорошо, я спрашиваю прямо всех наших слушателей. Я понимаю, что в этом смысле опыт у всех разный. Я вижу, как некоторые родители кричат на своих детей, потому что они причиняют неудобства другим людям. Мне это кажется странным и неправильным. Мне кажется, те люди, которых родители не защищали, они травмированы вообще в целом на всю свою оставшуюся жизнь. Потому что единственные люди, которые должны просто, обязаны всегда быть на защите и всегда стоять за своих детей, они в силу разнообразных причин демонстрировали какой-то конформизм неясный с агрессией в сторону собственного ребенка, который не в силах что-то делать. Ну, это, ну, на мой взгляд, это странно. Может быть, я ошибаюсь. У меня сегодня день рождения. Поздравляю себя и вас тоже с днем рождения. Спасибо большое, вас тоже, Дмитрий. Я не ходил с родителями и тем более не вел себя как черт в присутствии родителей, пишет С. Интересно. Раньше часто во дворе, в деревнях знали друг друга. Так, и могли сообщить родителям, пишет Федоров. Ну да, там, а ваша-то ходит матеряться или а ваша-то курит. Да, такие вещи были. Конечно, родителям сообщали, родители говорили, понятно. И дальше принимали свои решения. Не, с такими людьми никто и не спорил, и такого вопроса нет, конечно. Нет, нет, я говорю о том, что кто-то начинает активно действовать. Ну так что делать-то? Меня тоже это интересует, пишет Максим. Максим, я не делаю вид, что меня это интересует. Меня правда это интересует тоже. Я серьезно. То есть я это не ради красного словца здесь с вами сейчас. Серьезно, мне самому интересно. Часто вижу детей, которые делают неправильные вещи, пишет Максим. Поступаю по-разному, но всегда ограничиваюсь только словами. Ну, естественно, естественно. Это психология. Если вы хотите призвать к смыслу своего обращения, в своей риторике нужно соблюсти три тезиса в порядке: призыв к сердцу, к обществу, к разуму, пишет Павел. Павел, откровенно говоря, я знаю, что некоторые люди ходят на психотерапию и так далее, что-то могут почерпнуть из этой терапии, а потом сканировать каким-то образом там людей, да, пытаться там уложить что-то в определенные формулировки и дать советы. Павел, сформулируйте тогда, как кого-то к чему-то призвать. Но я не могу пока никого ни к чему призвать по одной простой причине. Я хочу найти решение проблемы, а не к чему-то кого-то призвать. К чему я должен вас призвать? Сколько бы раз я ни дрался на улице, никогда не был инициатором. Приходили мамы жаловаться, и мать всегда била или выговаривала мне, чтобы не дрался, пишет не москвич. Мне бы дали... наказали в таком случае. Что делать? Мимо пройти, пишет рука-нога. Не знаю. Поэтому дети и матерятся как черти, что их нельзя ни ругать, ни трогать, пишет большая буква. Большая буква, а взрослые почему матерятся как черти? Давайте начнем с этого. Почему бы вам не взять и, ну, не пойти и не оттрепать за ухо какого-нибудь блогера? Почему бы вам не сломать нос какому-нибудь шутнику, который весь стендап матерится стоит? Почему? Почему вы решили, что можно только взять и оторвать ухо чужому ребенку? Ну, условно, я сейчас преувеличиваю, но мы же об этом говорим. Мол, детей надо воспитать. Да? И вот как-то дети матерятся, а взрослые? Предположим, маленькая... Обрисую картину. Вы идете мимо матерящихся восьмилеток, и вам очень хочется оттрепать их за ухо. Отлично. Вы идете мимо боксеров. Они прям вот видно, что они у одного перчатки вот так вот висят, вот, ну, вот через плечо он кинул их. Висят, они разговаривают, они вышли только с тренировки, немножко уставшие, но в целом боксеры, боксеры. И они, допустим, себя ведут там, ха-ха-ха-ха, да я, и матерятся. Ну, допустим. Есть желание оттрепать за ухо или нет? Ну, вот просто. Готовы ли вы применить физическую силу к этим людям? Подойдете ли вы и пропишете ли вы им леща? Ну, просто перед вами люди... Это даже не тяжеловесы. Это вообще легковесы. Но точно боксеры, точно. И прям себя... Борцы. Борцы. И вот просто ты видишь, что это какие-то борцы. У них еще может быть... Ну, у нас борцы обычно это там Северный Кавказ и так далее. Да, у них там бороды. Они стоят и как-то себя не так ведут. Как-то, может быть, чуть-чуть развязно. Вы бы не хотели, чтобы так развязно они себя вели? Не знаю, не обязательно они ругаются там какими-то словами. Ну, допустим, там, я не знаю, что-то. Щи-щи-щи, иди сюда там. Что там, как там? Допустим. Как, есть желание за ухо потрепать? Правда же не возникает? Правда же не возникает желание за ухо потрепать? Правда же не возникает желание сделать толпе боксеров какое-то корректное замечание по поводу их поведения, что они немножечко не так одеты или неправильно себя ведут, или заняли не ту площадку, и здесь надо быть потише? Ну, правда же не возникает? Почему? Потому что вы знаете, где вы вроде бы сила доминирующая, а где вы не сила и не доминирующая. Вы знаете это всегда, даже подсознательно. Вы это чувствуете. Понимаете, о чем идет речь? Так чем продиктовано ваше желание воспитать каких-то там детей? Ну, допустим. Оно продиктовано желанием доминировать над кем-то. Или оно продиктовано желанием сделать мир лучше. Но если ваше желание сделать мир лучше, может быть, нам надо начать с каких-то общесоциальных процессов, которые сегодня происходят на, ну, я не скажу на государственном уровне, да, потому что не государство это делает, но на общественном уровне, на серьезном уровне. Миллионы подписчиков, миллионы просмотров у людей, которые в своих шоу матерятся через слово. Постоянно. Лидеры общественного мнения, мат, везде. Почему подростки будут другими? Вам не кажется, что нос надо было ломать и ухо отрывать Дудю? Когда он сидел и в своем интервью матерился, и люди напротив сидели и матерились. Ну, я не то чтобы хочу привязаться именно к Дудю. Это как бы просто вот для понимания. Пусть не он, пусть другие какие-то. Вам не кажется, что туда надо приходить и говорить: слушай, а что ты такой разве? Почему ты не следишь за словами так? Ты почему мои дети слушают твой рэп, где ты все время про наркотики какие-то рассказываешь, все время ты материшься через каждое слово. Почему мои дети хотят быть похожими на тебя? Ты же деградирующее существо, которое все время матерится и, там, не знаю, рассказывает о том, как он ведет беспорядочные половые связи и употребляет наркотики. Они же кого-то копируют, когда они себя так ведут, эти восьмилетки, правильно? Кого они копируют? Не задумывались? И можете ли вы, потрепав его за ухо, ну, на самом деле, просто продоминировав в моменте физически, можете ли вы сделать этого восьмилетку лучше? Или просто в следующий раз он постарается с собой взять нож, чтобы если какой-то дядя его подошел потрепать за ухо, пырнуть его просто этим ножом, чтобы этот дядя истек кровью, вот, в понимании того, что он неправильно сделал в какой-то момент. Понимаете, вот, вот такое может произойти. Разное может произойти. Может быть, мы его лучше не сделаем, и общество наше лучше не станет, если мы будем множить эту агрессию, да? Вот я о чем говорю. Может быть, мы пытаемся решить проблему там, не с того мы начинаем. Вот я к этому. Включил шоу, посмотрел шоуменов, которые матерятся, такое отвращение, сразу выключил, не хватило даже на 5 минут, пишет Алексей. Это вы. А я вам говорю про этих восьмилеток. Я вам говорю про музыку, которую слушают ребята эти. Я вам говорю про шоу, которое они смотрят. Вы, конечно, это не смотрите. Ну, давайте так, если вы меня каким-то образом слушаете, то, скорее всего, вы это уже не смотрите. Это объективно. Просто это разные миры. Шоу с матом — это 18+, значит, родители позволяют детям смотреть это, пишет Георгий. Я вас понял. И поэтому мы разрешаем взрослым людям в общественном пространстве на миллионную аудиторию материться. Так? Но, например, когда я говорю жесткое какое-то слово, но оно, я вот подчеркиваю, не мат, здесь в эфире ко мне приходит Роскомнадзор и говорит, это слишком жесткое слово. Ну, то есть, матерящиеся лидеры мнений, так называемые, которые работают исключительно на молодежь. Я говорю со взрослой аудиторией, использую какое-нибудь, ну, жесткое слово, но не мат. И ко мне приходит Роскомнадзор. А тем, кто работает на детей, не приходит. Вам не кажется, что это безумие? Ну, я серьезно спрашиваю. Вам кажется, что это безумие? Это просто бред какой-то. Ну, это ведь так. Ну, это так. Так дайте хорошее шоу, хорошую музыку, их нет, ну, кроме, там, ну, и так далее. Дарья, дайте. Смотрите, это уже разговор об информационной политике в целом, государственной, в целом информационной политике. То есть это вопросы, требующие решение на уровне институтов, и я не имею в виду институтов, в которых вы учились, а социальных институтов. То есть это вопросы, которые требуют осмысления. Мы вообще как себя представляем в общественном пространстве? Что такое общественное пространство? Что наше государство, и мы в целом, как народ нашего государства? Без нас никакого государства не будет, это очевидно. Вот. Что мы хотим сделать с нашими мозгами, в коллективном смысле этого слова, да, вот коллективными мозгами, и как мы, какими мы их хотим видеть, и как мы хотим воспитывать детей. Просто я уверен, что если вы оторвете кому-то ухо на улице, вы лучше человека не сделаете. Процентов где-то я на 100 уверен. Почему? Потому что, ну, я представляю себя, вот я, мне 8 лет, я дурачок, бегаю, матерюсь, потому что я вот, мы узнали какие-то матершинные слова с моим другом, например, ему тоже 8 лет, и мы пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Все, мы вот играем какую-то взрослую, мы оторвали, нас родители пустили погулять, мы вот такие дурачки. И тут вдруг я чувствую, как кто-то берет меня какой-то рукой, там просто боль в ухе чувствую. А это какой-то дядя посторонний взял меня за ухо и треплет, еще говорит, допустим, да? И треплет, и говорит, а что это вы тут материтесь? Что я бы сделал? Я скажу, нельзя, я больше не буду и так далее. Он меня отпустит, подумает, что это очень важный урок для меня. А я просто запомню, что есть такие дяди. Еще наверное, затаю злобу на таких дядей очень сильную. И, наверное, попытаюсь когда-нибудь вернуться не беспомощным в этот же конфликт. Это не получится. И эта агрессия, она будет направлена уже на другого дядю совершенно. Но другой дядя, например, когда мне будет уже 15 лет, и я буду также материться со своими друганами, меня попробует взять за ухо, а я буду очень хорошо подготовлен. И, например, сломаю ему челюсть. И дядя, например, захрипит, упадет, а я уеду в тюрьму. Мне кажется так, злость порождает злость, агрессия порождает агрессию. Если мы хотим побороться со сквернословием в широком смысле этого слова в обществе, нам нужно начинать совершенно с других вообще, с других слоев смысловых, ну и социальных. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну, вот поговорили на отвлеченную, но важную тему, так скажем, взаимоотношения наших в обществе. Единственное, вот написал мне слушатель, если вот так вот кто-то оттреплет за ухо, поймешь, что нельзя себя так вести в обществе с друзьями, когда там никто не слышит, то пожалуйста, пишет Це. Це, да все и так понимают, как себя можно вести в обществе и как нельзя. Другое дело, что любой ребенок и любой человек, которого ты начинаешь внезапно карать за какие-то неправильные действия, задаст вопросом, а почему ты именно его караешь, а не того, кто сильнее, больше тебя, мощнее, влиятельнее и тому подобное. Вот. И, наверное, он придет к выводу, что просто ты нашел себе жертву, с которой ты можешь справиться, и поэтому так вот решил подоминировать. Серьезно, серьезно. Вот. А что, Алексей, на «ты» тоже нельзя? Давно думаю, как при этом спорить. А зачем вы, душа одна же при... Чем множество... Я вообще не понял, какой-то флут, если честно. Хотите вы, хотите ты, я по-разному общаюсь, нет никакой проблемы для меня в этом. Так, давайте по тому, что происходит сейчас опять у нас в мире. Посмотрим. Так... Более двух десятков коммерческих рейсов были перенаправлены, чтобы избежать полетов в пакистанском воздушном пространстве. Мы сегодня уже о конфликте Пакистана и Индии несколько раз заводили разговор. Ну вот, уточнение есть. По отмененным рейсам. Мобильные операторы и банки предупредили пользователей о перебоях со связью с 7 по 9 мая, пишут сейчас средства массовой информации. Опять же, сегодня уже я говорил о том, что есть вот такая вот информация, которая распространяется, что перебои с мобильным интернетом будут 7 мая с 8, вот, до, по-моему, 12, если я не ошибаюсь, и, по-моему, 9-го что-то тоже с 8 и до 14, правда, 9 мая дольше. Ну, как-то пример. То есть 7 и 9 мая сегодня генеральная репетиция Парада Победы, 9 мая сам Парад Победы, и вы знаете, что наши враги пытаются, так сказать, сорвать нам наш праздник, вот, сорвать нам празднование Великой Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие вот этого события. Поэтому принимаются самые конкретные меры для того, чтобы не дать возможность нашим противникам нанести по нам разные удары. Так, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. Да, вот всю ночь докладывал Сергей Собянин, что там на подлете к Москве сбит еще беспилотник, еще 2-3 беспилотника. Украина этой ночью массовый удар устроила, значит, запуск, во всяком случае, по России разнообразных беспилотников. Как я понимаю, все они сбиты. Ну, там какое-то огромное количество было, и всю ночь это продолжалось, то есть... Сейчас Украина пытается, я говорю, изо всех сил сорвать нам празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, Индия с операцией «Сидур» воспользовалась своим правом предотвратить новые теракты пакистанских боевиков, сообщили в индийском МИД. США будут называть Персидский залив аравийским или арабским. Об этом объявит президент Дональд Трамп, сообщил Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников. Соответствующее заявление, по их данным, Трамп сделал во время своей поездки в Саудовскую Аравию в мае. Сделает. Ну, понятно. Как, так или иначе, надо попытаться уязвить Иран. Потому что иранцы — это персы, как вы понимаете, и нельзя называть в связи с этим залив персидским. Нужно его называть арабским или аравийским. Мобильный интернет в Ярославской области работает со сбоями из-за угрозы атак БПЛА, сообщают журналисты. Ну, да. Так... Так, о, перемирие отменяется, пишет Empty Words. Перемирие должно было начаться, по-моему, в ночь с 7 на 8, поэтому еще пока есть шанс, что оно будет. Если вдруг вас это интересовало, и если вы вдруг считаете, что это ну, важный момент, который может послужить общему, на общее благо каким-то образом. Там, где в интернете переходят на «вы», в реале уже бьют морду, пишет Квадрат Малевича. Это смешно. Это смешно. Как ты думаешь, нас теперь периодически будут в чем-нибудь ограничивать в связи с угрозой БПЛА? Нас давно в чем-то ограничивают в связи с угрозой БПЛА. Например, нам нельзя снимать видеоработы ПВО. Ну, если мы здравомыслящие люди. Нам нельзя снимать... нам нельзя сообщать о месте положения тех или иных наших... той или иной нашей техники, например. Вот. Мы испытываем... Не всегда, но трудности с навигацией, например, в Москве, там, в центре Москвы, в обычные дни, не только в праздничные. Другое дело, что сейчас речь идет о том, что именно мобильный интернет отключается полностью, да, на определенные промежутки времени. Вот, то есть это еще выше уровень безопасности и еще больше, крепче меры, да, по предотвращению разнообразных вариантов, когда враги нас могут какими-то методами, какими угодно атаковать, пытаться. Так что вот так. А так, да, мы живем в военное время, и как бы то ни было, я знаю, что некоторые люди говорят, вот Москва не знает, что такое военный конфликт, Москва живет в своем каком-то там закрытом тусовочном мире. Это неправда. Есть, конечно, тусовки в Москве и люди, которые вне контекста находятся, но также в Москве есть очень много людей, семьи которых отправили на фронт сейчас своих родственников, и эти родственники воюют. Из Москвы очень много людей уехало на фронт в зону проведения специальной военной операции. Это раз. Два. Москва была атакована беспилотниками, и не раз была она атакована беспилотниками. Другое дело, что усилились в определенный момент меры, да, по противодействию этим беспилотникам украинским, и вот, например, мы не видим, чтобы они долетали там до Москва-Сити и так далее. Потом те моменты, которые у нас были, да, с навигацией, они же тоже не сразу пришли. Они пришли вследствие того, что мы увидели, что противник пытается бить вот этими своими беспилотниками, в том числе по Москве, и поэтому было принято решение, насколько я понимаю, вот так скажем, это неудобно, но зато это добавляет нам безопасности. Было решение принято в пользу безопасности, но и в минус удобству нашему. Поэтому это очень, мне кажется, логично. Поэтому, когда вы спрашиваете, будут ли нас в чем-то ограничивать, мы вообще находимся в состоянии многих разнообразных ограничений в связи с тем, что мы ведем военные действия, и против нас, самое главное, ведут военные действия. Мы сопротивляемся, мы воюем, мы добиваемся победы. Работа над безопасностью Москвы ведется не меньше, чем в зоне СВО. Да, это абсолютно очевидно и понятно даже почему. У России накоплен огромный опыт в борьбе с беспилотниками. Спасибо врагам нашим, пишет Маркус. Да, это как раз тот самый опыт, который всегда пишется кровью. Несправедливо, что Британия, Франция и США якобы не при делах, пишет Дело Техники. Что делать, Дело Техники? Не первый раз в жизни такое. Ну, есть такое понятие, как прокси. Есть такое понятие, как война чужими руками. В общем-то, одна единственная возможная война в силу того, что... Единственный возможный вид войны между ядерными державами. Хотя вот Индия и Пакистан хотят попытаться доказать обратное и повоевать между собой напрямую. Посмотрим, что из этого выйдет. Пишут, что ВСУ сейчас массовостью атак БПЛА пытаются вскрыть систему ПВО вокруг Москвы, пишет J23. Я думаю, что они не сейчас, а всегда пытаются вскрыть систему ПВО. Вокруг Москвы и не только. Это первое. Второе. Я думаю, что их атаки направлены на попытку срыва нашего предложения, да, по перемирию, именно в празднике. Плюс вчера синхронно практически выходили заявления, значит, по поводу того, что летят беспилотники на Москву со стороны Украины, и заявление Келлога, да, американца, который говорил, что Украина готова там, к 30-дневному перемирию, если Россия готова, давайте отведем войска на 15 километров в разные стороны, будем это все контролировать. То есть американцы делают некие заявления по линии разграничения, которые они вот хотят придумать, и якобы Киев на это согласен. По этому поводу уже высказался Дмитрий Песков, он сказал, мы никаких подобных заявлений от Киева не слышали. То есть есть какая-то риторика от американцев, но что-то мы не видим ничего от Киева. И это все происходит параллельно. Плюс американцы заявляют, что мы можем проконтролировать остановку военных действий, так скажем, со стороны Украины. Ну, то есть американцы говорят, у них есть контроль над ВСУ. Ну, утверждают, во всяком случае. И в этот момент они осуществляют массовую атаку БПЛА на нашу территорию. То есть такая интересная вещь, как будто бы они пытаются нагнетать для того, чтобы выторговать у нас нужные для себя вещи. Как бы... усиливают атаки и при этом говорят, мы можем это прекратить в любой момент. Ну вот. Ну посмотрим, как мы будем действовать в этом случае. Вот. Но все, вчера многие сказали о том, что пришло время для орешника. Пользуясь случаем, прошу тебя напомнить людям не переставать помогать различным фондам, которые отправляют на фронт разное оборудование и медицину. А то есть ощущение, что народ подрасслабился, пишет Максим. Ну, подрасслабился или подустал? Тут есть такие разные варианты, Максим. Разные варианты есть. Наверное, я не знаю, как это устроено, но... вот смотрите. Я попробую с вами вместе порассуждать, Максим. Очень коротко, потому что это... ну, это важная вещь, но мы сможем уложиться быстро. Люди помогают. Но людям нужно, как мне кажется, тем, которые помогают, больше видеть эффективности, что ли, их помощи. То есть больше отчетности. Не с точки зрения мы вот купили это у нас вот такой чек, а в словах бойцов, которые говорят, дошло, работает, очень полезно, мы там разим врага. Я вижу, такие видео записываются от бойцов. Я думаю, что это... существование вот этой обратной связи именно от бойцов, да, и командиров с мест, это очень важно, чтобы ты не в одну сторону это куда-то отослал, и вроде бы ты помог или не помог, ты даже не понимаешь до конца. Вроде помог, все хорошие люди и так далее. Но вот очень важно увидеть, ну, бронежилет, условно говоря, который ты купил на бойце, которому ты это купил, или вот просто на бойце, если там это не адресная какая-то помощь была. Понимаете, о чем я? Важно, вот обратная связь. Мол, да, получили, вот, купили, смотрите. Не вот купили, а вот купили. Вот, смотрите. Да? Вот. Я всегда очень как бы позитивно реагирую именно на эти вещи. Когда я вижу вот эту обратную связь, для меня это реально важно. Не знаю, может быть, и для других это тоже важно. Может быть, это других будет тоже стимулировать, как и меня, когда есть вот эта обратная связь. Не знаю, вот просто, как бы вам объяснить, когда ты переводишь деньги с одного счета на другой, как будто бы ничего не происходит, кроме как, ну, вот изменения, там, какие-то циферки поменялись. А когда ты видишь бойца в экипировке, которая... Ну, ты принял участие, да, в покупке этого всего. Это совершенно другое ощущение. Ты видишь, что ты действительно полезен, и ты действительно помогаешь, и ты нужен, и твоя работа там, что ты работаешь, какие-то деньги зарабатываешь. Вот, это правильно, и это необходимо стране, это, ну, помогает стране. Ну, понимаете? Вот, обратной связи побольше. Это общая просьба ко всем, кто так или иначе занимается помощью бойцам. Именно вот видеть... как ты помогаешь, как это полезно, что это действительно нужно. Угу. Ну, вот о чем я хотел сказать. Максим, спасибо вам за вопрос, за комментарий. Ну, и я надеюсь, может быть, меня тоже услышат. Если не ошибаюсь, БПЛА в Москве и на Ленинской, и на Комсомольской падали в свое время, а вот на Крещатик не слышал. Добрые мы, пишет Юрий Р. Поймите правильно, мы наносим ракетные удары и наносим удары беспилотниками по объектам в Киеве. Реально наносим, да? Крещатик, не помню, чтобы мы наносили туда удар. Мы наносим удары по военной инфраструктуре. Или около военной инфраструктуре. Месту скопления ВСУ, Ну, местам скопления. То есть вы знаете, склады. Вот в Киеве, насколько я понял, судя по видео, которые были опубликованы этой ночью, был нанесен удар по какому-то складу, вот наши нанесли, потому что действительно взрыв какой-то колоссальный, и горение, потом вот эти детонации повторные. Мне показалось, что это какой-то склад наши поразили. Вот. У Украины, мягко говоря, другой подход. Они пытаются ударить куда бы то ни было. Вот. В силу разнообразных причин, вот, но они пытаются ударить куда бы то ни было. То есть это все-таки террористический подход, это нужно подчеркнуть. У нас военный, прямо классический военный подход, то есть истощить врага именно с точки зрения военной его инфраструктуры, склады, пункты командования, там, та-та-та-та-та-та. У них дотянуться и ударить, куда бы то ни было, и... потом разнести это по интернету максимально и угрожать нам и рассказывать, что они сейчас будут атаковать парад 9 мая. Террористическая тактика, весь смысл именно в том, чтобы терроризировать, то бишь устрашать, страх порождать в нашем народонаселении. Вот такая у них логика. Мы же наоборот пытаемся все время их народонаселению сообщить, что мы не воюем с мирными. Мы воюем только с теми, кто берет оружие в свои руки и направляет его против нас. Мы это все время транслируем. Даже про Орешник, который вот вчера многие, я говорю, из комментаторов именно в нашем сегменте интернета говорили, что напросилась Украина на Орешник 2.0. Даже про Орешник было сказано, что если вдруг мы его захотим применить, мы предупредим население заранее. То есть для нас это подчеркнутое, государственная, транслируемая вовне, вот глобально, позиция. Мы не воюем с мирными. Не воюем. Вообще никак. Мы уничтожаем вооруженного врага. Вот. И сожалеем, что при этом есть сопутствующие потери среди мирного населения, когда они есть. Мы сожалеем об этом. Вот какая наша позиция. Понимаете? Позиция Украины официальная, подтвержденная, транслируемая, заключается в другом. Хороших русских нет, и Зеленского питает ненависть к России, к русскому языку, к русским. Все. Хороших русских нет. Это их транслирование, их позиции. Она такая. Именно поэтому мы и победим. Потому что у нас нет шанса не победить. Именно поэтому мы и победим. Потому что нам, действительно, наши враги не дают даже секунды на то, чтобы подумать, что с ними мы сможем о чем-то договориться. Ну вот, по-моему, они всем своим видом показывают, что при любом стечении обстоятельств они будут стараться убивать нас всех и как можно больше. Вот и все. Вот. С одной стороны, правильно, что мирных жителей не... что? Это какое-то слово заменилось. Мирных жителей не погибли. Но с другой стороны, мирные жители не видят смерти своего населения и критически думают, что... Андрей, как-то не понимаю, что такое. Видимо, вы надиктовали сообщение или что. По поводу ударов, аналогия с боксом. Они нам абы куда, а мы им в печень, в бороду, пишет Алексей. Ну, в целом, да. Даже я бы сказал не так. Здесь нельзя проводить аналогию с боксом. Ну, если только не говорить про удары в пах, да? Вот скорее так, они вот пытаются не абы куда, а прям все время в пах ударить. Мы сожалеем, они не сожалеют, пишет Светлана. С точки зрения их позиционирования информационного и государственной политики, да, они не сожалеют. Они об этом говорят, вот все, мы сейчас по параду ударим, нам все равно, русских хороших нет, вот, меня питает ненависть к русским, это же все Зеленский говорил. Вот, называют нас, там, не людьми, там, как-то орками, ну, все в этом духе. Мы, конечно, шутим на эту тему, но не надо забывать истоки этой риторики с их стороны. Они нас расчеловечивают. У нас совершенно иной информационный подход. Я имею в виду государственный подход. Конечно, вы можете думать, как хотите, это ваше дело. Но государственный подход у нас совершенно другой. Если прямо коротко его описать, он звучит следующим образом. Украинцы – это обманутые русские, которым промыли мозги и настроили против России. И мы сделаем все для того, чтобы они одумались. С мирным населением мы не воюем, но каждый, кто взял оружие против нас, вот, тот того мы сразим. Вот, вот примерно так. У нас трудовик мог океанку кинуть в невменяемых учеников. Работал, пишет Владимир. Да знаю, знаю я таких трудовиков. Не только у вас они были. Такое ощущение, что мы вообще все вместе учились у этих трудовиков. Абсолютно неправильное поведение. И добрых слов о таких людях сказать сквозь годы не могу. В боксе правила есть. Мы-то как раз в рамках правил боксируем и результативно. Они постоянно фалят и работают на камеру, пишет Дмитрий. Ну не, они просто нож приносят. Боксируют с ножом, понимаешь? Да. Так, расскажи, как живется невыездным в Европу, пишет Илья. Вы имеете в виду кого? Вы имеете в виду то, что украинцев не пускают в Европу, потому что у них границы закрыты? Или вы имеете в виду, что есть люди, которые не могут выехать в Европу из России? Если про украинцев, ну, я думаю, что очень плохо им живется, потому что они все время говорили о том, что у них без виз, и они не рабы, и все в таком духе, а по итогу оказалось, что вот, они пушечное мясо, и кому-то повезло, конечно, переплыть Тису, кому-то не повезло, кто-то умер там, или поймали и отправили в какие-то мясные штурмы. Что касается, допустим, людей, которые не могут по какой-то причине выехать в Европу из России. Ну, я не езжу в Европу, ну, давно уже. Мне кажется, последний раз я был где-то в 2019, наверное, году. Может быть, чуть позже был, но, по-моему, в 2019. То есть потом был ковид. Да, наверное, со времен ковида я уже и не ездил. Потом было, естественно, было начало специальной военной операции, я не ездил. А мне не запрещено, насколько я понимаю, вообще посещать Европу. Но дело-то не в том, что мне не запрещено, а дело в определенных принципах. Они у меня действительно есть. Они у меня действительно есть. Сначала, как мне кажется, нам нужно разобраться в наших отношениях с Европой, и Европе разобраться в, наш, в их отношениях с нами. И когда здесь будет достигнуто какое-то понимание, если оно будет когда-то достигнуто, тогда можно будет уже говорить о поездках или не поездках в Европу предметно. Пока даже мысли об этом никакой нет. Я все-таки считаю, что они против нас воюют. Я не хочу улыбаться там кому-то и делать вид, что этого не происходит. Я не хочу тратить там свои деньги. Ну да, есть какие-то страны, которые мне интересны с исторической точки зрения. Та же самая Италия. Ну что ж, посмотрю в интернете. Что поделать? Посмотрю в интернете. «Атлас и автодорог сейчас самый популярный товар», пишет Строгинский. Да перестаньте, много шуток, много негодования, но это вот только момент. Сейчас репетиции Парада Победы и на Парад Победы есть определенные сложности, да, потому что вот мобильный интернет отключают. Ну, я думаю, что потерпеть можно. Все-таки все понимают, все взрослые люди и все ответственные. Дальше рубрика к 80-летию Победы, а я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.